Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин, и в нашей студии сегодня протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма Державной иконы Пресвятой Богородицы в Кратово. Это город русских летчиков, Жуковский. И, батюшка, в вашем храме пределы, центральный престол Державной иконы Пресвятой Богородицы – два предела – царю-мученику и всем святым земле российской просиявшим. Храм построен, для тех, кто не знает, я просто скажу, что построен по благословению отца Николая Гурьянова. Построен на моих глазах, можно сказать, чудом. Я сам удивлялся, как этот храм чудесно, огромный храм псковской архитектуры древней, чудесно возводится. И мы недавно с Андреем Николаевичем Пещерским вспоминали о том, как отец Николай Гурьянов вам благословил на строительство. Вот мы не только не помнили. Я говорил 147 рублей, он говорил 135. Как это было?
135,
да. Да, Андрей лучше знал.
Ну, прежде всего, добрый вечер, дорогие радиослушатели наши. Да, это действительно было такое чудо. Вот когда, ну, батюшка Валериан Кречетов закладывал этот храм, и когда он первый раз пришел туда, когда мы уже подняли стены, все было, он воскликнул просто сразу же: «Матерь Божия вам храм построила». А другой батюшка, такой отец Евгений, уже ныне покойный, он вошел и говорит: «Как же царь молится!» То есть видно было, что действительно вот это по-человечески это было невозможно, конечно. Это было действительно на пустом месте, когда нет, почти нет никаких денег. Вот это и такой храм, слава Богу, да. Но это все говорит о том, что, о чем мы должны все время, конечно, помнить и знать, о том, что сила Божия всесильна. Господь действительно все время постоянно участвует в нашей жизни, и нет ничего вне промысла Божия, как говорят святые отцы, и нет нам дороги унывать, как говорил преподобный Серафим Саровский. Христос победил все и побеждает, и победа непобедимая – это крест Христов. И поэтому, конечно, когда какие-то происходят события, которые нас огорчают, вот, они не должны нас доводить до уныния ни в коем случае. Как одна монахиня говорила: «Ну, Господь обдумал». Действительно, что Бог творит, никому не говорит. Тоже есть такое мудрое народное изречение. И нам бывает непонятно, это понятно, что это естественно, что мы не можем. Кто познал ум Господень, да? Никто, это невозможно человеку охватить, познать. Но, тем не менее, наше дело всегда Бога благодарить. Вот тут мы никогда не ошибемся. Если мы скажем: «Ну и слава Богу». Почему? Слава Богу, за что? Но это же не должно быть, это неправильно, это не то, не так должно быть, как нам представляется. Ну, тем не менее, если мы скажем «слава Богу» и за это, то мы не ошибемся никогда. Вот тут мы действительно, люди со своим человеческим, так сказать, пониманием, вот тут мы уже приближаемся именно, может быть, ближе всего к пониманию промысла Божия, потому что у Бога все направлено только на пользу, только на спасение людей всегда. Другое дело, что это может быть не совсем так, как нам видится, как нам нравится, но тем не менее это есть. Это действительно можно видеть и в нынешнем году тоже, на событиях, которые мы с вами все, которых переживаем. Но уже, как мне кажется, сейчас уже, вот сейчас осень, И можно какие-то подводить итоги.
Этого противостояния.
Противостояние, которое так оно в этом году так ясно проявилось. Можно подводить итоги и поговорить о том, как много пользы нам это все принесло, как много это высветило, какой-то момент истины, можно сказать, как, насколько прояснилось многое в нашей жизни, в нашей истории, в том, где мы сейчас находимся, как мы связаны с прошлым днем. Вот это столетний юбилей – это очень важное такое вот событие наше, которое нас всех ставит перед возможностью осмыслить, прежде всего, духовный смысл события, а он всегда, прежде всего, духовный. И вот мне кажется, что вот это вот противостояние по поводу этого фильма, о котором мы много писали и пишем, и говорим, главное молимся, конечно, просим, чтобы Господь обернул во благо даже те попытки каких-то, даже клевету эту, обернул во благо. И он оборачивает, он проясняет. Вот было сказано уже, что эта история, это противостояние показало нашу слабость духовную. Да, правда, это действительно, это очень важный момент. Действительно, мы как-то так, заснуть ничего не стоит. Мы любим поспать, правда? Вот, тем более, что наш народ, так сказать, так, ну, это наши сказки мы знаем, там, про нашу печку знаменитую, да?
Беспечность такая.
Да, да, да.
И лень.
Да, 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 вот. И нас, конечно, Господь, вот он нас толкает, так, толкнул, можно сказать, говорит, не спите, вот. Борьба идет, противостояние идет, и показал, что борьба сегодняшняя, духовная, она, по сути, та же самая, которая была 100 лет назад, что большевики, там, все это, вот эти все эти, так сказать, классовые вопросы, политические, партийные, все это, все эти теории, идеология, все это не главное, что можно говорить другие слова совсем, можно по-другому называться, там большевики, а если, например, так сказать, какие-то там демократы, либералы, там все как-то они себя там называют, вот. А события показали, что а духовная суть одна и та же, никакой разницы нет. И те хотели в 17 году, в 1917 году, хотели отменить русскую историю, хотели отменить веру нашу, даже православную. Но сейчас та же самая задача оказывается. Вдруг так это ясно прояснилось. Вот. Мне бы хотелось, Виктор Александрович, вот вспомнить то, что было 17 лет назад, в 2000 году, когда, во-первых, цифра какая великая, 2000 лет христианства. Вот как раз тогда, кстати говоря, наш храм стал строиться. Он был заложен в 99-м году, да, накануне прямо. И тогда было вот совершено дело огромного духовно-исторического значения. Был прославлен великий святых, государь-император всероссийский Николай Александрович. Тем самым наш народ тогда, наш православный народ, естественно, он как-то подтвердил, уяснил, провозгласил свою историческую правду, правду своей тысячелетней истории, не прекращающейся. То, что он наработал, можно сказать, то, что он защитил, то, что он, в чем он укрепил, в чем было творчество его духовное, историческое все это время. Правду своей тысячелетней истории. И отверг ложь революции, коммунизма, безбожия на нашей земле. И вот каким великим символом является личность, образ святого царя-мученика Николая II. Он был замучен со своей семьей, но жива осталась его правда. И она победила в истории, в душе народа оказалась. И вот показал это особенно ясно, что она победила. Он стал символом духовной свободы и независимости нашего народа, всей его духовно-исторической судьбы на земле и устремленной к небу.
Батюшка, а ведь это действительно было чудо. Почему? Потому что средств массовой информации у православных тогда не было. Была одна радиостанция «Радонеж». И епархиальные газеты, вестники какие-то, они выходили маленькими тиражами. А 70 лет, даже больше, изливалась ложь о святой царской семье. мы помним, в советское время что говорили, какие фильмы тоже снимали. Вот,
на этом раз Лимана проходили, да, и думали, да, так.
И многие же так думали. И ведь обретение правды о царе мученике многими людьми можно назвать тоже чудом.
Чудо, безусловно. Безусловно, да. Конечно.
Потому что вот эти нагромождения глыбы лжи, они просто расселись, если говорить в историческом плане, мгновенно как-то. Причем я часто вспоминаю, отец Николай, как первая выставка, 89-й год, Советский Союз, выставка «Царский архив». Ну, нам разрешили фотографии просто царской семьи взять из архива. На Мещанской в Москве проходила. Я помню, я рассказывал людям о царской семье. Ну, что удивительно, заходят люди, они еще ничего не знают, ничего не слышали. И они просто стоят и смотрят на прекрасные лики. А лики, мне кажется, на фотографиях царской семьи, они как на иконах иконописные.
Да.
И у людей, у самих лица начинают светлеть, совершенно другие глаза становятся. Потом, когда они слышат, они принимают эту правду легко. Вот это же тоже чудо, батюшка.
Вот сейчас, в то воскресенье, Господь сподобил в Ливадии, в царском храме, Крестовоздвиженском, вот будет на следующей неделе, там у них престольный праздник, по благословению настоятеля, отца Дмитрия, послужить в этом замечательном храме, рядом, который прямо примыкает к Ливадийскому дворцу, царскому, любимому месту царской семьи. И вот мы потом так вот побеседовали, и отец Дмитрий сказал, говорит, вот это удивительность, это чудо, что в нашем народе, несмотря на всю эту действительно пропаганду, в нашем народе осталась вот эта вот, можно сказать, генетическая, да, в крови осталась эта любовь, почитание царю-батюшке. Конечно, было много сделано за последнее время, и Радонеж много сделал, для того, чтобы правду народу донести. И действительно, вот эти фотографии замечательные, удивительные совершенно. Ну, невозможно просто посмотреть и как-то, знаете, не проникнуться вот этим чувством. Это, вот я помню, как когда-то, ну, мы же в советское время, почти не упоминалось имя патриарха Тихона. Он считался врагом народа, был против советской власти, так сказать, было все, да. И вот особенно мы ничего не читали, и прочитать-то было негде. Но помню, как я первый раз увидел его фотографию, все сразу стало понятно. Не нужно было ничего говорить уже. Так же и посмотреть на царскую семью тоже. И вот мне там рассказывали сейчас, там знакомые, которые общаются постоянно с людьми, которые приезжают, паломники. Там идут непрерывные экскурсии в Крыму, в Ливадии. В царский дворец люди приходят. Появился прекрасный бюст царя-мученика Николая. И они мне говорят, да, вы знаете, все-таки очень многие люди, конечно, еще пока заблуждаются на этот счет. Но все-таки дело идет, дело двигается. Мы им рассказываем, показываем, они приходят. И вот там вот как раз мы служили, вот отец Артемий Владимиров тоже, мы опять в прошлом году встретились там вот в этом прекрасном храме.
В Царском дворце.
Да, 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 да. И вот мы, стоишь в этом алтаре, думаешь, какое же место святое. Здесь, в этом алтаре, молился царь Николай, мученик, царевич, мученик Алексей. Там прямо проход в алтарь из дворца прямой. А в храм проход из дворца уже для царской семьи. А здесь вот стояла и молилась царская семья. Молились за Россию, молились за нас. За нас, потому что они думали тоже о том. И, ну, то, что они сейчас молятся, это, конечно, в этом нет никакого сомнения. Вот у нас был как-то приехало... такая группа из Москвы паломников в наш храм. И мне одна женщина сказала, говорит, вы знаете, мне сказали тут, что вот приснилась царская семья, и у них какие-то были такие скорбные лица очень. А я им, мол, она рассказывает, как во сне это было. Я говорю, я им у них спрашиваю, а что же вы такие грустные? Ведь вы же канонизированы. Они говорят, да, мы канонизированы, но русские люди нам не молятся. А мы стоим у престола Божия. Это действительно, причем о святости царя-мученика. Вот вы вспомнили, как шла подготовка к канонизации. Да, мы прекрасно помним, как мы желали, ждали этого момента. И вот позавчера был день именин, 25 лет пострижения в схиму старца Троицы Сергиевой Лавры, отца Моисея Боголюбова. Царство Небесное, батюшки.
Старец наш.
Да, да, замечательной, удивительной судьбы. Он был доктор технических наук, преподавал в МИИ, в энергетическом институте, а потом просто ушел простым монахом в храм. Они были в Лавру. Они были друзьями. Об этом говорил мне сам отец Кирилл Павлов. архимандрит тоже в этом году, вот, отошедший ко Господу, батюшка Царство Небесное. И он рассказывал, что мы, говорит, были одного духа. А отец Моисей был великий почитатель царской семьи, царя-мученика. И он говорил, что вопрос канонизации царя-мученика, его семьи, должен быть важнейшим в программе всякого патриотического движения. Это может быть тот ключ, который повернет, наконец, эту ржавую дверь, говорил он, имея в виду смуту в стране.
Это отец Моисей.
Отец Моисей.
Филадельф потом в схеме.
До схемы Филадельф.
До схемы.
А позавчера вот был 25 лет, как он был пострижен в схему с именем Моисея, в честь пророка Моисея. И вот когда прошло полгода после его кончины, это было, вот скоро будет 9 декабря 25 лет, вот я, так сказать, такой взял интервью у отца Кирилла Павлова, мы с ним поговорили, и мне хотелось, чтобы вот мы коснулись этого вопроса о том, о канонизации царской семьи. И я ему сказал, что вот отец Моисей считал, что это особенно важно, что надо канонизировать царя. И батюшка Кирилл сказал буквально следующее. Надо. Это мученик. Великий мученик. Он отдал себя в жертву за Россию. Первый удар принял на себя.
Слова отца Кирилла
Павлова. Слова отца Кирилла Павлова. Вот это действительно очень высокий духовный авторитет. И отец Моисей, конечно, он, безусловно, человек был святой жизни. И есть такие свидетельства. Он помогал, а с небес просто помощь бывает. И, конечно же, высокий авторитет духовный отца Николая Гурьянова, который был великим почитателем тоже царской семьи, не сомневался нисколько, так сказать, в их великой святости. И он сыграл большую роль, батюшка Николай Гурьянов, в том, чтобы люди, многие, которые тогда еще сомневались, колебались, что-то такое, так вот так было, было такое время, двигалось это, вот это вот просветление. Он сыграл очень большую роль в том, что они приняли вот это как раз его свидетельство о святости. И поэтому, когда вот начинаются, знаете, вот эти дискуссии, а пришлось столкнуться так, вот мы были когда 1 мая с приходом на выставке в честь столетия явления Державной иконы Божьей Матери в Коломенском, там экскурсовод с таким, знаете, большим, очень, так, знаете, знанием дела
в кавычках.
Пытался нам внушить, значит, все обратное. Ну, что с ним спросить? Это не так, это неправда, это клевета, это был... Ну, что говорить? Вот великий старец, герой Советского Союза, сержант Павлов, знаменитый, в Сталинградской битве, мы знаем, участвовал и прославился вот его дом, как чудо Божие, безусловно, да? Вот он считал так. Ну, что с этим сказать? А кто мы такие?
А святитель Иоанн Максимович,
святитель, да,
святой,
конечно,
святитель,
конечно.
Макарий, прославленный святой. А преподобный Кукша Одесский, который говорил, что найдете, он же царя видел лично, Кукша, когда принимал тех, кто на Афон отправлялся, государь. И он говорил, найдете монету, царский рубль в советские времена, сделайте отверстие, носите на шее, как икону, монету с профилем государя. Ну что нам, когда
молились,
такие святые?
Люди молились, и во время Великой Отечественной войны молились государю. Я знаю такие примеры. И молились и до этого, до войны, и после войны.
Батюшка, а когда провели немцев по Москве, пленных после операции «Багратион»?
17 июля, да,
44-го года. У нас звонок, отец Николай. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый
с
вечер.
Праздником чуда Господне, чуда Архангела Михаила в конях. Хочу поделиться и спросить у ведущих дорогих вот о чем. Как мне привелось в своей жизни работать со святынями и с Сакосом митрополита Московского и всей Руси Алексея, чья личность связана с сегодняшним праздником напрямую, его путешествие в Орду и вот выздоровление Тайдулы, вот, и с такой святыней, как Ливадийские дары, привезенные цесаревичем убиенным Николаем II, потом из своей поездки на восток, на дальний. Это дары, японские предметы, которые он с любовью привез, и они были таким ярким в экспозиции Ливадийского дворца, который принадлежал, вы знаете, целиком семье царственной. Вот, они были яркими такими впечатлениями об этих событиях. И когда ушло это все, увы, ушло это в небытие, я так печалился, потому что там хотели устроить музей украинские власти Леси Украинки. Эти вещи исчезли с поля моего зрения. Вот какова судьба этих царственных вещей, которые связаны напрямую с семьей вот наших венценосных мучеников?
Спаси Господи, отец Николай.
Ну, там
знаете,
вот как да? раз в этом храме Ливадийском, там сейчас выставка подлинные фотографии царской семьи, вещи, медали. Вот замечательное такое там дрель-хранилище они устроили в этом прямо храме. И люди приходят и прикасаются с царскими такими вот предметами.
Реликвиями,
да.
Да, интересно. Ну вот, слава тебе, Господи, что вернулся Крым в родную гавань, священная земля Тавриды и царский дворец. Потому что экскурсоводы рассказывали удивительные вещи. Как украинские школьники приходили, старшеклассники, и спрашивали, а почему это русские цари строили свои дворцы на нашей украинской земле? То есть они даже не представляли, что такое Крым, а как там появились царские дворцы. Ну вот, батюшка, вопрос в записке пришел от раба Божия Олега. В чем высочайший пример царя-мученика? Явление иконы державной. Наверное, правильно связал вопрос и пример царя-мученика, и вымоленная им державная икона.
Мне кажется, что высочайший пример царя-мученика Николая в том состоит, что он, будучи императором великой державы, и на котором лежит ответственность за народ, за благоденствие народное, и духовное, и земное, отвечал, естественно, за множество вопросов и экономических, и военных, и политических, и хозяйственных. Ну, все это. Хозяин земли русской, он сам сказал, этим все сказано. Но при этом он все эти земные и вообще весь комплекс вопросов существования государства он решал, взирая на Евангелие. Это очень важный пример, потому что действительно, это очень непросто. Очень непросто приложить вот такой высочайший идеал, высочайшие вот эти вот заповеди Господни к нашим земным обстоятельствам. А он до конца прошел этот путь именно, и потому и сподобился мученической кончины, потому что именно за это, за свою верность Христу до конца, до смерти. Причем это уникальный, по-моему, пример в истории, когда царь не только приносит в жертву самого себя, но и горячо любимую им супругу, горячо любимого царевича-наследника и горячо любимых четырех дочерей. Вот это действительно величайшая такая жертва, которая, конечно, заслуживает благоговейного почитания. Ну, понятно, что все высокое ненавистно для врага, прежде всего, ненавистен сам Господь. И если говорят, например, что почему он там этого не сделал, почему он... Ну, я не беру клевету прямую, которая уже, слава Богу, опровергнута в настоящей литературе исторической, но говорят, что вот, допустим, в церковной жизни это бывает, что вот он не так сделал, он значит, должен был вот он не допустить там революцию, например. Вот он допустил ее. Но дело в том, что, знаете, можно сказать, что и ведь и Богу такие же претензии предъявляют. А почему Господь столько зла допускает? Почему он не может его пресечь? Вот. При этом, причем люди, которые вроде бы считают себя свободолюбивыми очень сильно, они в данном случае, они как раз не ценят, получается, ту свободу, которую Господь дает нам, но ждет от нас добра. Вот я помню, как в советское время, когда мы были молодые, нам очень, конечно, мы страдали от несвободы, от этой, значит, идеологической, так сказать, такой вот, значит, несвободы и прочее. Вот. Нам казалось, что... Это всегда кажется, когда накануне революции всяких. Казалось, что вот если только дай нам свободу, вот разреши вот эти книги, чтобы были, входили спектакли, там все, все, дай эту свободу, и будет только одно добро. А вдруг оказывается, что совершенно не так все устроено. На самом деле нет, люди, оказывается, не бросаются делать сразу добрые дела, вот, и только одно светлое, чистое, высокое, полезное, провозглашают и стараются делать. Нет, оказывается, зло начинает разливаться.
Батюшка, а вот в связи с этим кощунственным фильмом все обострилось. Это как лакмусовая бумажка в столетие предательства государя. Неожиданно. Я был удивлен, когда, казалось бы, какие-то журналисты, которым по роду деятельности надо было за эти 25 лет, скажем, последние 26 даже, прочесть какие-то материалы новые, вникнуть. Неожиданно эти журналисты на телевидении несут все из советских учебников о прогнившем царском режиме, о кровавом воскресенье, о Ленском расстреле. Но, казалось бы, уже конференции прошли, фильмы сняты документальные. Любой серьезный историк, если будет вне отношения к личности государя, ну, просто добросовестный историк, должен к этим документам прикоснуться и узнать, что происходило на самом деле. На наших глазах пример революции, февральская революция, первая оранжевая. Предательство, измена ясно элиты. Все, кто хотел, все узнали. И неожиданно выяснить, что даже знать не хотят. И вновь коммунисты такие твердолубые кричат о том, что царский режим давил страну. Сравнивали все с 13-м годом до сих пор в нашу молодость, да?
Конечно.
Да. И вот как это объяснить? Ведь государю предъявляют действительно, вы сказали, отец Николай, такие же претензии, как спасителю. А почему ты на крест взошел, а да, железной рукой не залил кровью, не подавил бунтующих?
Христоподражательный подвиг. Мы тебя царем хотим сделать, а ты идешь на крест.
Я просто убеждаюсь, что сознанию людей нет, не только не церковных, не верующих, невозможно оценить подвиг государя. Это просто конечно. Недоступно.
Но вот этот момент как раз этого года, момент такой вот проясняющий, он показывает вот эти два полюса. Вот я говорю, действительно, там вроде названия такие, все меняются, партии, да, а суть-то вот эта вот именно такая, за Христа или против Христа. Причем в этих событиях я не думаю, что только вот проявляется слабость духовная. Мне кажется, и сила проявилась духовная. Мне кажется, эти события показали, что все-таки за последние годы, ну, можно сказать, даже четверть века, очень много было сделано для просвещения народа. Открылись храмы. Да, действительно, ну, молимся мы, конечно, не так, как хорошо было бы молиться. Вот, и постимся мы слабовато, да, не любим это дело иногда. Но все-таки сколько людей крестилось, и крестится постоянно, венчалось, постоянно венчаются, постоянно люди идут в храм, кто-то приходит первый раз, кто-то приходит первый раз на исповедь. Вот, это действительно все движение было, вот это в последнем четверть века, они могли не придавать этому значения. Но вот тут, в этом году особенно проявилось, что это все действительно произошло, духовное такое вот изменение. И вот эти вот очереди, конечно, в этом году великие, огромные, мы видели, да?
Святитель Николая.
Народ идет, непрерывно. Какие-то мгновения прикладываются, потом и тут новый. Мы пачки записок читали, да, там? Уже какое это великое событие, как это показывает.
Хотя и в наших храмах есть частицы мощи, а здесь привезли еще одну. И народ идет не потому, что не может в наших храмах приложиться, а просто, чтобы еще свою любовь еще раз подчеркнуть.
Какой-то маленький подвиг все-таки совершить, духовный. Да. Вот туда надо. Как одна, вот я помню, рассказывали на одной из таких очередей, женщина говорила, да вы с ребенком пройдите без очереди. Она говорит, да нет, я хочу вот постоять, иначе я не получу того, что я хотела бы получить. И вот это все действительно, мне кажется, что вот это вот этот год показал, что дьявол не выдержал просто. Вот это вот, это истерика такая, бесовская.
Все этой темной силы, да?
Да, не выдержал просто. Это мы видели, вы знаете, вот скоро будет через месяц, 10 лет такого духовного события, которое было у нас в Жуковском. Когда мы праздновали 70-летие мученической кончины отца Петра Зерецковского, который был настоятелем храма, священником храма Рождества Иоанна Предтечи Вселенного Рождества, который сейчас уже не существует. На этом месте был сделан испытательный аэродром. знаменитый наш испытательный аэродром, но это там было большое село. И вот этот храм сломали, батюшку расстреляли, и в юбилейный день, этого, его в день кончины, наши приходы Жуковского и окрестностей, вот, ну, наше Кратово, оно практически, так сказать, Жуковский, мы все после литургии собрались вот крестными ходами и пошли туда, вот в это место, там тоже уже, так сказать, храм был и фундамент остался, потому что сделали так, деревянный храм на этом месте. И вот произошло такое событие, очень важное в духовном отношении. В нашем храме оставалось, нужно было как-то кому-то оставаться в храме, там оставалась такая замечательная женщина, Валентина Петровна Майорова. И в том, как раз в тот самый момент, когда мы молились там, вот, на месте этого разрушенного храма, все приходы. Да, приходы собрались вместе, я помню, даже вот мы шли там кругом облака, над нами солнце сияет, такая была благодать, и дьявол не выдержал такой совместной этой молитвы, такой благодать, такого крестного хода, он не выдержал, и она сподобилась мученической кончины в этот самый день. Вот будет 21 октября, 10 лет со времени ее мученической кончины. То есть это уже самые новые мученики. Так же, как было в Оптиной пустыне. Я помню, когда открылась Оптина пустыня в 1988 году, то вопрос такой, о своей логике, владыке нынешнему, спрашивал, вот, ну как вот мы думали уже о том, когда Оптина пустыня, как она может войти в ту силу духовную, которая была в той Оптиной пустыне знаменитой. И уже через 5 лет не прошло, да, и вот эта мученическая кончина новых самых мучеников уже нашего времени, вот, отца Василия, инкофирапонта Трофима, да, она показала, что Оптина, там это говорилось тогда уже, помню, на пресс-конференции, что это вот событие показало, что Оптина пустынь вошла в свою духовную силу. И вот этот нынешний год тоже показывает, что все-таки движение духовное все-таки произошло и происходит. И действительно народ наш набирает духовную силу. И это вот и враг не выдержал просто.
То есть это истерика, это темная сила, именно потому, что мы возросли настолько, вот очереди к поясу Пресвятой Богородицы, к дарам волков, ко всем святыням, храмы возрожденные. Нам кажется, что мы немощные, и что все это не так, как должно быть, а на самом деле...
Нет, Виктор Александрович, конечно, мы немощные, конечно, мы грешные. Конечно, мы не еще... Какая там у нас сила? Никакой силенки у нас нету, конечно. Но знаете, это вот... у Бога ведь все, так сказать, не так однозначно, как в нашем восприятии. Господь говорит, сила моя в немощи совершается. И действительно, тут, мне кажется, все это показывает и то, и другое. Показывает одновременно. И нашу слабость все-таки еще... Мы же многого не сделали. Нам открылись действительно возможности великие. Ну, что говорить, действительно. Что-то мы сделали, а сколько мы не сделали, а сколько могли бы сделать. Но при этом все-таки сила-то духовная. Ну, куда от нее денешься, если ты молишься, если ты постишься? Знаете, как был такой пример, как один протестант, он задумался, как это вы православные постятся, что это такое? Ну, попробуй-ка я поститься. И он стал поститься и принял православие. Вот хочешь, не хочешь, ну... Люди заходят в храм, хоть куличи светят, но все-таки приходят куличи светить. А раньше не приходили многие. Ну, пошли же люди. Вот сколько людей крестилось в 90-е годы, да?
Мы ответим. Говорите, пожалуйста. Мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу рассказать, вот я присутствовала при открытии храма Христа Спасителя. Что-то эхо идет, да?
Говорите, говорите.
Вот, новомучеников и царственных мучеников. И сейчас я выключу приемник. Ничего не... Простите, пожалуйста, я быстренько расскажу, минутку. Сейчас выключу приемник полностью. Ничего, бывает. Вот, и я присутствовала при... открытие храма Христа Спасителя, прославление новомучеников и царственных мучеников. Очень хорошо это помню все, потому что рассказывал многим. Значит, был крестный ход с 5 точек Москвы. Подошли все к храму Христа Спасителя. Народу было много, весь, вся ограда храма была занята. Там шла служба, в храме шла служба. Мы стояли здесь наружу, и вдруг я слышу какие-то возгласы, шум сзади. Я обернулась и смотрю из-за горизонта, а небо было безоблачное, такое знойное, ни одного облачка, вот солнечная, жаркая такая погода. И вот я повернулась, смотрю, люди повернулись туда, снаружи. Там, значит, из-за горизонта шли две полосы, такие шириной, белые полосы, шириной, вот как самолетик летит, и примерно 10 таких дорожек вместе соединить, ровные совершенно белые полосы, пересекающиеся две, и движутся к вот, храму. В общем, все действие, которое я буду рассказывать, было где-то около часа. Вот эти полосы движутся. Потом мы повернулись к храму. Смотрим над храмом, над куполом, над вот, полностью двором, вот такое огромное пятно, какое-то фиолетовое такое, сиреневое, и как бы бурлящие облака сиреневые. То есть бледно-голубое знойное небо, вот это фиолетовые облака, бурлящие, как бы фон потом вот. Теперь это, оказывается, вот эти две полосы, это был крест. Ну, он в виде Х, буквы такой был, шел из-за горизонта, потому что это же сфера, понятно. Вот, и вершина Христа как бы подошла к куполу, к храму Христа Спасителя, и стали отделяться как бы барашки. Вот я помню точно, прям с одной стороны этой полосы барашки прям с конечных точек. И отделяются, и как бы отплывает немножко от этой вершинки. И потом превращается в эти в уголочки. Такие не барашек, а уголочек. Потом уголочки этого...
Матушка, спасибо вам большое. Просто мы об этом чуде, о чудесах рассказывали, которые тогда многие наблюдали. Просто хочется, чтобы отец Николай мог побольше рассказать. Мы вас благодарим, но там чудес было очень много, тогда они все описаны, и некоторые даже есть на видеозаписи. А вот эти кресты, когда облака в виде крестов плыли белоснежные, их все наблюдали, кто потом выходил даже вот после службы из храма Христа Спасителя, они до сих пор... То есть после этого даже богослужения облака шли. Отец Николай, вот еще какой вопрос. Вот часто действительно люди унывают, многие говорят, как же это так? Мы православная страна, у нас президент идет к причастию, у нас министр обороны крестится, когда выезжает из Спасской башни, принимая парад 9 мая. А много у нас военнослужащих, много героев, верующие люди. А почему же... Вот эта сила темная, почему они издеваются над нами, почему они могут так над нами издеваться? И я вижу, некоторые впадают в уныние, кажется, вот мы немощные такие, что же это происходит, почему не можем остановить? Вот что этим людям сказать?
Это, знаете, батюшка? Это все время такой момент присутствует. Еще святой праведный Федор Ушаков, адмирал флота российского, он замечательные слова, его даже на иконах написано, что не смущайтесь, братья, все эти бури обратятся во славу России.
Все эти грозные бури,
да, обратятся в вас. Конечно, конечно.
Не отчаивайтесь там.
Без борьбы нет победы, без победы нет венца. Это в жизни так все время и происходит. Вот, а вот уныние, да, это уныние, вот это вот как раз это дьявольская программа, унывать. А у Бога другая совсем цель. Он говорит, значит, чтобы мы как раз именно как-то, знаете, так собрались, чтобы мы стали на молитву прежде всего, призывать к покаянию.
Батюшка, а вот как было в те времена, 100 лет назад, когда начинали, ну чуть больше, когда начинали храмы рушить, сжигать иконы, когда над мощами издевались, вот как тогда казалось людям оставаться верными?
Да, вот это очень хорошо, что действительно можно сравнить с тем временем, когда действительно не только, в общем-то, людям, знаете, таким далеким, так сказать, от духовной жизни, но и, можно сказать, святым людям тоже, они задумывались. Сам патриарх Тихон говорил, что же, может быть, уже Господь посечет как бесплодную смоковницу нашу Россию, может быть, и такое. А ведь могло бы так быть, правда?
Да,
если да, это будет. Мы знаем, что заступление Царицы Небесной, молитвы, жертвы, все это, жертва царя-мученика. Один Бог знает, какое значение для дальнейшего развития нашей истории имел вот этот вот христоподражательный подвиг царя-мученика Николая и его семьи. Что бы могло быть, если бы этого подвига не было? Это никто... Мы здесь на земле не можем. Мы только можем предполагать, что у Бога все это просчитано, естественно. А уж такие жертвы величайшие, конечно, они для Бога, естественно, они вообще бесценны. И вот тогда как раз, когда уже происходили вот изъятие церковных ценностей, вот эти 20-е годы начала, потом надругательство над мощами святых мучеников, вообще святых наших русских. Вот в Лавре, тогда последний наместник тогдашний, уже ныне прославленный отец Кранит, он так вот все-таки недоумевал. Ну как же так? Вот преподобный Сергий, наш великий чудотворец, святой, которого люди шли за помощью, за чудесами со всей страны. И вдруг вот происходит такое надругательство над его мощами. Его мощи вскрывают, показывают, снимают на пленку, показывают. Он так вот уже смутился, и ему явился преподобный Сергий. Он говорит: нет, ты, говорит, не смущайся. Это я сам хотел. Я сам этого хотел. Я хотел пострадать со своим народом.
Вот удивительные слова преподобного. Страдал русский народ, и преподобный
захотел пострадать. Вот насколько логика наша, человеческая, совершенно другая, нам непостижимая для нас логика небесная.
Батюшка, вот сейчас многие страдают, потому что слышать хулу на царственных мучеников, это просто доставляет боль душевную невероятную, когда видишь, как хулят государя, хулят и либералы с одинаковой ненавистью, и коммунисты. Причем, что меня поражает, отец Николай, вот они члены коммунистической партии, известные люди. Или там Соловьев, допустим, который подчеркивает, что он иудейского вероисповедания. Ну, какое вы имеете право говорить православной церкви, кого им прославлять, кого не прославлять? Что это за такая безумная наглость какая-то?
Александр, так вот в этом и есть положительный момент, что прояснилось это все. Прояснилось. Кто-то говорил, что я так, вот я признаю, я положительно отношусь, я там стою, я хожу, что-то такое, да, вроде как я так. И вдруг эта вся благодать, этот год заставил сказать, что все открылось, маски-то.
Их сердца стали ясны.
Спали, упали, и прояснилось все это.
Да, нас просят помолиться у новопредставленной Ольги. Это очень сестра, очень дорогого для нас человека, всех, для всех сотрудников радио «Радонеж». Впрочем, вас сугубых молитв у новопредставленной Ольги. А протерия Михаила, память Труханова, была, да, иеромонах Владимира, утрока Арсения, Марии, Клавдии, новопредставленной Антонины, монахини Татьяны, Павла, Марии, Александра, Агафьи, Никиты, Симеона, Варвара, новопредставленного протерия Николая и протодиаконе Николая, нашему Поповичу. Помолимся, Царствие Небесное, да, герой, батюшка, ветеран Великой Отечественной войны, Лидии, Валерии, Аркадии, Лидии, Елисаветы, Михаила, Сергия, Владимира, Иосифа, Кирилла, я здравия, протерия Михаила, протерия Валерия, протерия Владимира, матушки Эмилии, Евгения, Кирилла, болящего Константина, болящей Валентины после операции, Марии, Романа, болящей Валентины, Юлии, Сачада, тяжко болящего Анатолия, болящей от раковицы Ники, болящего Виктора, непраздной Ирины с очадами, болящих Ольги, тяжко болящей Ольги, тяжко болящего Алексея, болящей Ирины, болящего Евгения, непраздной Натальи. Батюшка, у нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка Николай и Виктор Александрович. Здравствуйте. Вы знаете, у меня такой вопрос. Я вот не хочу голосовать на выборах за Путина. Вот, а хотелось бы голосовать за православного царя. Вот кому можно присоединиться, вот как это все...
А вы знаете, дорогая наша сестра, что отец Николай Гурьянов, который, как мы уже говорили, был великим почитателем царской семьи, он, когда, ну, он представился 15 лет назад, в 2002 году, когда только начал свое президентство Владимир Владимирович Путин, он говорил, что надо за него молиться. И даже его фотографию прикладывал к иконам. Вообще, это, по-моему, ответ на все вопросы. Что делать? Что делать? Вообще, у нас нет вопроса, что делать. Вообще, быть не может. Что делать? Как что делать?
Молиться.
Первое, слава Богу за все. Слава Богу, прежде всего. Второе, за то, что есть. А то ведь может быть хуже. Второе, Господи, помилуй меня грешного. И третье, Господи, помоги.
Ну, вот так. А я, братья и сестры, хотел бы поздравить от всей нашей радиостанции. Сегодня юбилей отмечает заслуженная артистка России Татьяна Юрьевна Петрова. Все вы ее хорошо знаете. И после нашей передачи в 22 часа в эфир выходит очередная передача из авторского цикла Татьяны Юрьевны. Песня «Свеча души» на этот раз посвящена легендарной личности, великому человеку, народному артисту Советского Союза Александру Васильевичу Александрову. Да, царствие ему небесное, всем погибшим. Да, и так что слушайте, братья и сестры, сразу после нас, а мы желаем многое благое лето, помощи Божией удивительному русскому человеку, необыкновенно талантливой народной певице. Она незаслуженная, она воистину народная певица Татьяна Юрьевна Петрова. Но желаем здравия и помощи Божией во всех трудах во славу русской песни, русской культуры и русского и нашего Отечества, русского народа и нашего Отечества. Ну, а я, дорогие братья и сестры, напоминаю, что в эту субботу мы едем в Свято-Успенский монастырь в Александровой Слободе. Те, кто желает к нам присоединиться, передача посвящена русской истории и первому помазаннику Божию на престоле Московского царства, государю Иоанну Васильевичу Грозному. В Александровской в Свято-Успенском монастыре мощи преподобного Корнилия Александровского, духовника-строителя монастыря. Много святынь. Кто желает присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. У нас еще один звонок, отец Николай. Говорите, мы слушаем вас.
Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот, чтобы мне не спутаться, я вот тут записала на бумажку, я сейчас постараюсь быстренько сформулировать. Вот, значит, зачитаю. Вот когда предлагали переименовать станцию метро Войковская, которая названа в честь убийцы Войкова, царской семьи. Вот. И вот ведь предлагали переименовать это родственники царской семьи, которые за границей проживают в настоящее время. Вот почему бы было сразу бы не переименовать эту станцию вот этого убийцы, не переименовать его, другое благочестивое название дать. Это ее это какой-то активный гражданин, голосование начали. Я вот пыталась, голосовала в этом интернете через этот активный гражданин, вот эту анкету, билась. Никак мне не, так и не зачли мой голос, чтобы переименовали. И я думаю, что наверняка не я одна хотела, чтобы переименовали.
Да, дорогая слушательница, мы об этом говорили в наших передачах. Не вы одна пытались проголосовать по этой анкете, и там было все подстроено, просто поверьте, мы с этим разбирались, ясно было, многие наши, и сотрудники Радонежа пытались голосовать, там все было построено. Это говорит о... Мы вообще в московское правительство уже около 30 лет православная общественность пишет. Пол Москвы, батюшка, переименовали, а вот за... цареубийцу они держатся просто двумя руками.
Ну вот это опять показывает, как велик, как святой наш царь Николай.
Как он им ненавистен.
Да, конечно, конечно. Ниоткуда без добра, тут никуда не денешься. Клевета, вот можно какой еще итог подвести, что 100 лет клеветали на царя, да и до этого клеветали даже, до революции клеветали, поэтому революции это, так сказать, помогли. И 100 лет этой клеветы, они ничего не могли сделать. Народ... Вот вы говорите, боль вызывает, да, но эта боль, она как раз именно, вот, которую мы ощущаем при клевете на царя святого, на его семью, эта боль как раз, она говорит о том, как он нам дорог, как мы его любим, как мы его, как он нам близок, что мы без него жить не будем и не можем жить, что это наш царь.
То есть можно вот так рассматривать, что нам Господь дает возможность хоть немножко проявить себя.
Быть подданными.
Подданными.
Да, хоть да, святого царя.
Немножко вот эту боль потерпеть сейчас и да, проявить верность государю.
Ну, только надо, конечно, все это... Опять же, все можно, если переводить в молитву, в покаяние, то это значит, уже будет, так сказать, выигрыш, плюс. Пойдет на плюс это все.
То есть молитва все изменит.
А ни одна же молитва не пропадает. Вы знаете, вот я бы хотел сказать вот этой вот рабе Божией. Наша гениальная русская сказка «Репка», она же имеет духовный смысл. Ну, там удивительно, правда? И детка тянет, и бабка там, и жучка, внучка, да? И жучка, все тянут. А вытянуть не могут, это репку. Вот. Но репку можно понимать по-разному, правда же?
Да.
Да. И вдруг, значит, это, приходит эта мышка, И только вот ее это как раз селенка, или ее молитва, можно сказать, если переводить на духовный смысл, она вытянула репку-то. Вот поэтому не нужно думать, что ну, я жучка там, или я мышка, всего-навсего. Молись, не думай. Каждая молитва у Бога, она на учете.
А спрашивали, будет ли возвращение цикла. Конечно, будет возвращение на родину. 26 октября, братья и сестры, открытие этого цикла. 150-летие со дня рождения государя-императора Николая Александровича. 145 лет со дня рождения императрицы Александры Федоровны. И 100-летие в следующем году со дня убийства всей царской семьи. Вот вечер будет, первый вечер, конечно, посвящен 150-летию со дня рождения государя-императора и царицы-мученицы всей царской семьи. Приедет епископ Североморский, Умский, Митрофан Баданин, будет протоиерей Сергий Шафрудинов, он тоже Северного флота, окормляет наших моряков, отец Леонид Сафронов из Вятки, главный редактор журнала «Славянка», кстати, последний номер посвящен, да, царской семье, вот видел обложку.
Предпоследний.
Там, предпоследний, да. Писатель Тимофей, вылетело из головы имя Крюков, и мне тоже придется доверенно принимать участие, принимать участие в царском вечере, для меня всегда честь. Так что, братья и сестры, 26 октября будет этот вечер. И, конечно, мы понимаем, батюшка, что это столетие, которое обнажило сердца многих людей сейчас, да, их отношение к царской семье, оно не случайно послано Богом, вот это явление этой злобы, темной силы. И не случайно сейчас они всех нас называют православными экстремистами. И, отец Александр, появился такой термин, я смотрю... Значит, те, кто к церкви не имеет никакого отношения, коммунисты там и прочие, все их издания, они пишут, все эти поклонники Николая II, царебожники, то есть вся церковь, и отец Кирилл Павлов, которого сегодня вспоминали, преподобных, и вся церковь, которая прославила в русском зарубежье в 81-м году и у нас в 2000-м году, оказывается, вся церковь, по их мнению, царебожники. Вот что тут сказать?
Ну, знаете, можно все говорить, и по-разному, так сказать, все можно формулировать. Вот. Но это все, конечно же, действительно, если серьезно к этому относиться, по-настоящему, то понятно совершенно, что ни один святой не может заменить Спасителя нашего, естественно, встать с ним, так сказать, наравне. Даже, как сам сказал Господь, нет выше святого, чем не было из рожденных женами, не было выше Иоанна Крестителя. Вот. Но сам Иоанн Креститель сказал, что показал народу и всему роду человеческому, что все агнец Божий в земле грехи мира. Он берет на себя грехи мира. Но люди, которые мученики, святые, которые шли этим путем, как Господь сказал, возьми крест свой и иди за мной. Они, все, кто взяли крест и пошли за Господом, они тоже участвуют в этом же деле спасительном.
Крестоподражательный путь.
Да, да, участвуют. Они, этот крестик наш маленький, который мы несем, и кресты вот такие вот великие наших мучеников, святых, они, и самый главный крест, крест Христов, они вот соединяются в единое дело спасения рода человеческого.
И как старец Кирилл Павлов сказал, что принял удар, великая жертва, принял удар на себя.
Первый удар принял на себя, да.
И слова государя, нет той жертвы, которую бы я не принес за Россию.
Да, так оно и произошло. Да, да. Ну, а что касается клеветы, ну, знаете, клевета, собственно говоря, она в духовном отношении, это как медаль. Это свидетельство того, что действительно Богу угодно, а дьяволу не угодно.
То есть мы видим, что вот эта их злоба и клевета, непрекращающаяся, она показывает еще больше значения святой царской семьи, государя, значение для нашей страны.
Вы знаете, вот можно вспомнить всю историю нашу вообще тысячелетнюю. Вот наши враги России, они обычно не учитывают одно обстоятельство. Они все просчитывают. Они считают, что вот на основании, так сказать, их вычислений они нас победят и идут сюда. Вот. Но только не учитывают, что Бог-то есть. Вот и И все, и вроде бы, так умные, правда, умные иностранцы, мы знаем, они говорили, что Россия – это единственная страна, которая держится силой Божией, иначе непонятно, как она вообще существует.
Батюшка, а вот в Ливаде вы служили, ведь удивительно, что встреча в Ялте, когда, на которой фактически было ясно, что Россия одержит победу над Третьим рейхом, ведь 40, она, же, да,
год,
она же произошла в главу трех государств, они же встречались в Ливадийском царском дворце. Все равно невидимо государь вел русскую армию к победе в Великой Отечественной войне.
Вот это действительно, молитвой. Мы об этом как раз вспоминали вот сейчас в Ливадии, что какое удивительное это место, и как оно говорит о единстве русской истории. Какая красота вообще русской истории, если именно для того, чтобы решать вопросы о победе над Германией, и там именно было принято решение о вступлении нашей страны в войну с Японией, было принято именно в этом месте. То есть дело царя-мученика Николая, когда не удалось победить Японию и Германию...
Измена помешала.
Да. Это не потому, что не по его слабости, естественно. Это потому, что причин очень много. И разумеется. Несмотря на его мудрость и молитвы и так далее. Вот. А все-таки это вот дело и то, и другое. Решение было принято все-таки в Ливадийском дворце.
И над Германией победа.
В 1945 году, да. И дело было это завершено. То есть единая наша великая история.
Вот когда смотришь на всю русскую историю, то видишь, как промысел Божий действует буквально в каждое мгновение русской истории. А отец Николай, а, по-видимому, промысел Божий действует сегодня... И нам кажется, вот пришла записка от раба Божия Андрея, что по телевизору этот кощунственный фильм покажут. Но я знаю, братья и сестры, что центральные каналы отказались пока такое известие, этот фильм демонстрировать. Но что, как мы можем этому противостоять? Ну, вы, кажется, батюшка уже сказали, прежде всего молитвой. Ну, это же все равно вызовет вот чувство уныния у некоторых людей, не веря в свои силы.
Не хотелось бы, чтобы было какое-то было уныние, чтобы была злоба была. Это не хотелось бы. Это не наше дело христианское. Наше дело именно, прежде всего, конечно, заниматься с собой. Усилия действительно нужна каждого вклад, каждого христианина вклад в это наше общее православное, можно сказать, царское дело. То есть каждая молитва, и пост, и добрые дела, и хранение сердца, да, от всякой злобы, от всякого уныния, хранения ума, от помыслов всевозможных греховных. Вот это все и есть общее дело, то же самое, которое делал царь Николай и царская семья.
То есть сегодня своими молитвами святым царственным мученикам мы можем обратить всю эту, как сказано и об оптинских новомучениках, о всех мучениках, немощные дерзости бесов низложить, и по молитвам всех святых земли российской
просияшек. Много было об этом сказано, да, что когда добрых дел накопится какое-то,
как
Господь смотрит все время на нас, и действительно вот все события направлены на то, и те, которые от Него исходят, те, которые Он попускает, все направлены на то, чтобы мы были ближе к Богу и творили Его святую волю.
Спасибо, батюшка. Напоминаю, дорогие братья и сестры, сегодня с вами беседовал протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма Державной иконы Пресвятой Богородицы в селе Кратово,
Жуковский.
Да. Батюшка, ждем вас в нашей...
Спасибо, Господи, Бог в помощь всем.
Великий Богородичный царю Николаю.